Сейчас в нашем эфире беседа со Степаном Криницким. Он заместитель главного врача по детской наркологии Республиканского клинического наркологического диспансера, главный внештатный специалист, детский врач-психиатр-нарколог Минздрава Татарстана. Мы продолжаем обсуждение проекта «Точка трезвости». Этот проект работает с 2015 года. Как мы уже рассказывали, врачи помогают татарстанским родителям излечиться от алкоголизма, чтобы их дети не попадали в приюты. Степан Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
В одном из недавних наших эфиров мы рассказывали слушателям об очередном этапе проекта, республиканского очень важного проекта «Точка трезвости». Как оцениваете вот данный проект и все-таки насколько реально вот его масштабно применять, чтобы, вот, например, большее количество людей охватить и вернуть к нормальной жизни? Потому что пока речь идет только о десятках выздоровевших.
Ну, если говорить о масштабности проекта, то есть сдерживающий фактор – это цена препарата. Двоякий вектор направленности этого проекта. Первый вектор – это применение препарата, который блокирует рецепторы, вызывающие удовольствие от приема алкоголя. Обязательное условие. Точка трезвости возникла как реализация этого препарата. Препарат достаточно дорогостоящий, американской фирмы Johnson & Johnson, поэтому цена на одного человека сдерживает применение в очень широких масштабах. Поэтому сам препарат работает как первый вектор. Второй вектор – это психологическая, психотерапевтическая подготовка. Она, конечно, может быть масштабирована на любое количество людей. Были бы специалисты, были бы пациенты, готовые для того, чтобы с ними работали специалисты. И, наверное, в будущем придется нам разделить этот проект, поскольку сам препарат сейчас, наверное, из-за санкционных ограничений будет не в той степени доступности, как ранее. Возможно, будут некие аналоги, возможно, будет некий другой препарат, но пока мы точно не знаем, будет ли препарат или его аналог, и будет ли он вообще. Поэтому вполне нужно быть готовым к тому, что будем работать со вторым компонентом психотерапевтическим. То есть бросать точку трезвости не будем однозначно, но она, возможно, будет претерпевать некие изменения.
Вот здесь как раз возникает вопрос. Неужели вот без лекарства человек не может бросить пить?
Может.
Потому что слушатели сейчас услышат, и, может быть, есть среди наших слушателей, которые все-таки рассчитывают избавиться от этой пагубной привычки, если она у них есть. Я имею в виду сейчас алкогольную зависимость. И если вдруг оказывается, что лекарства слишком дорогие, а может быть, даже уже и недоступны, то шансов нет выздороветь. То есть можно на одну психологию, вы считаете, выехать?
Тут так же, как и с заболеванием алкоголизмом, заранее не скажешь. Ведь человек, когда начинает употреблять алкоголь, он же не хочет быть алкоголиком.
Ну, наверное,
не хочет. Он думает, что он будет какое-то время употреблять, и потом сможет в любой момент остановиться, у него не будет запоев. Для него алкоголь – это только источник радости, удовольствия, и все. А то, что это источник боли, проблем и преждевременного ухода на тот свет, он еще как бы не хочет об этом думать и считает, что это его обойдет. И никто заранее не знает. Но, тем не менее, сколько тысяч больных алкоголизмом прошли этим путем. Точно так же и применение психотерапии или медикаментозного лечения. Заранее не знаешь, какому человеку что будет подходить. Некоторые люди приходят, они ориентированы только на медикаментозное лечение. Говорят, мы тут вашим сказкам не верим. И для них как бы основное – это препарат. Есть люди, которые говорят, я химии не хочу, лечите меня чисто голосом.
Уговорами.
Да, уговорами и здравым смыслом. Ну, приходится искать ключик, потому что мы не отказываемся ни от одного пациента и скрупулезно раз за разом этот ключик подбираем.
Вот, к сожалению, уже можно подводить итоги прошедших 25 лет, когда такой напиток, как пиво, было внедрено в наше общество именно вот среди, ну, не скажу малолетних, но совсем еще юных граждан. И, то есть на глазах это просто произошла такая, я не скажу эволюция, я бы назвала деградацией. И сейчас молодежь употребляет вот этот напиток, совершенно не считая это ни алкоголизм, ничего, но вот вы, наверное, имеете пример того, что все-таки это приводит к нехорошим последствиям.
Да, тут же ведь дело не в названии алкогольного изделия. Любое алкогольное изделие содержит этиловый спирт как основной действующий элемент. То есть можно просто потреблять человеку спирт, разведенный в 15%, это будет похоже на вино. Спирт, разведённый в 40%, будет похоже на водку, а можно спирт, разведённый в 5%. Это будет пиво или пивные некие напитки слабоалкогольные. Дело только в названии. А по сути, здесь будет играть роль только объем. Человек употребляет алкоголь для получения некого эффекта. И этот эффект достигается при потреблении крепких алкогольных изделий меньшим количеством потребляемого изделия, а при употреблении слабоалкогольных большим объемом. То есть, если взрослому человеку, там, чтобы получить требуемое для него алкогольное опьянение, требуется 300 грамм водки, это где-то равносильно 1,5 литра пива. То есть, тут уже никакой разницы нет.
Ну, когда пиво употребляют, там не
алкоголизм,
считают.
Ну, считают, тоже, говорят, как бы, для меня норма, говорит, полторушка. Но полторушка – 300 грамм водки.
Ну, это уже сильная степень опьянения.
Достаточная степень опьянения, чтобы угодить в медвытрезвитель. И выделяют, я пил только пиво, а полицейские забрали меня в вытрезвитель. Ну,
вот
ты производишь впечатление человека в алкогольном опьянении средней степени тяжести. А это показания для помещения медвытрезвителя.
А вот вы как раз сказали, когда есть человек, говорит, вот я пил только пиво. То есть у нас стойкий стереотип есть в обществе, что пиво – это вообще, можно сказать, не алкоголь. Потому что вот я лично вижу много молодых людей.
А для чего его употребляют?
Ну, вот так принято вот в компании. Ну, не сидеть же на суху разговаривать, вот считается. То есть надо что-то употреблять. Водку пить слишком крепко. А вот пиво очень много молодежи сейчас пьет.
Потому что...
Это просто вот мне...
Через пиво легко входить в алкоголизм. Он пьется, возможно, легко. Кому-то нравится даже вкус.
Да,
вкус водки
именно.
Же многим не нравится. Им главное опьянение получить. А вкус пива многим нравится. Оно обладает некими другими качествами, особенно жарким летом.
И, да, как охлаждающий напиток.
Да, и типа. Люди вполне легко как бы переступают через какие-то ограничения по алкоголю, чтобы получить эффект от других качеств этого продукта. Как просто нечто налитое в бокал во время дружеской беседы. Есть стереотипы, есть клише, есть какие-то
что-то для
модели поведения.
Угу.
Да, у каждого свое, ну, наверное, таких точек, по которым можно сказать, вот это 1, 2, 3, 4, 5 поводу потребления алкоголя наберется штук 10, но их все равно не тысячи, то есть это все равно определенный перечень. Опять это упирается в менталитет человека, кому-то для этого надо, кому-то для другого надо. Но в итоге у всех это выльется в то, что вступают в закон наркологии. То есть постепенно вырастает толерантность. Независимо, пьешь ты пиво, пьешь ты крепкий алкоголь, переносимость алкоголя в перечете на этиловый спирт будет расти. Если сегодня тебе надо для того, чтобы почувствовать себя достаточно хорошо 500 мл, то через какое-то время, год-два, если пьешь нерегулярно, это нужно будет уже 2 раза по 0,5, а через там 3-4 года и 3 по 0,5. То есть те же 300 грамм водки. И в конце концов, человеку надоедает вот это наполнять свой живот лишней жидкостью. Говорит, а зачем мне пить это пиво, если лучше просто перейти на крепкий алкоголь, пару рюмок опрокинул, и все, и достигнуто состояние тоже.
Вот по поводу того, чем же опасно алкогольное опьянение, уважаемые слушатели, хочу сказать, что нынешним летом вот значительная часть утонувших людей, а количество просто огромное, к сожалению, и это трагедия для каждой семьи, где погиб человек. Вот чаще всего причиной было именно алкогольное опьянение. Я сама лично наблюдала вот в Дербышках, на бассейне, в озере Комсомольское. Женщина, как потом выяснилось, была в состоянии алкогольного опьянения, около 45 лет, решила бодро переплыть весь этот бассейн, сил не хватило. Кто рядом был, просто посторонние люди ее подхватили, там реанимировали, потом приехали, ее спасли. Вот сама лично наблюдала. То есть это один лишь только из примеров. И это только вот одна часть того вреда, который несет вот в себе алкоголь. Можно вспомнить еще ДТП. Прокомментируйте, пожалуйста, вообще, вот почему пьяный водитель, он опасен? У него что с реакцией происходит? Что у него с восприятием?
Ну, начнем с того, что человек не воспринимает адекватно окружающую реальность и свои силы, находясь в алкогольном опьянении. Многие из тех, кто потом попадается пьяный за рулем или совершает некое преступление правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, с ужасом в глазах, будучи трезвым, что как я мог, я бы никогда не подумал, что это я сделаю, если я был бы трезвым. А вот во всем, говорят, виновата водка. Но тебя же никто не заставлял пить. И люди все знают, мы же не в пустоту говорим, рассуждаем с вами. Mm-hmm. Мы же рассуждаем для людей, повторяем раз за разом. И не только на этой площадке постоянно, не один я. Все специалисты говорят, пожалуйста, находясь в состоянии выбора, пить или не пить, подумайте, что вы будете после этого делать. Если вы находитесь за праздничным столом и знаете, что вас проводят до дома друзья, вам вызовут такси, отвезут, или вы находитесь у себя дома и вы ляжете спать, Ну, это одно дело, но если вам куда-то далеко ехать после этого, и не дай бог вы приехали на своей машине, хотя вы зарекались тысячу раз, что вы никогда не сядете пьяным за руль, но находясь уже в алкогольном опьянении, вот эти все зарекания, они будут забыты, они уйдут на другой план, и вступают в силу бравады, а что я не смогу, со мной ничего не случится.
Море по колено.
Мне море по колено, и я пойду купаться пьяным, и я переплыву озеро Байкал. И все что угодно. Тут важна вот эта вот алкогольная переоценка своих сил и наплевательское отношение к своей жизни и жизни других.
2 года прошли у нас под знаком борьбы с ковид. Это к чему я? К тому, что, как показывает жизнь, на многих людей это повлияло, кроме всего прочего, еще и в плане в депрессивном таком состоянии часть людей оказалась. Вот ваш опыт что показывает? Выросло количество людей, которые снимают стресс алкоголем, или у вас эта статистика как-то вот не проходит?
То есть можно сказать, что люди стали... втихую пьющих она увеличилась. Уменьшилось количество таких публичных выпек, потому что были запрещены встречи, корпоративы и прочее. Но люди стали, кто уже зависимый, они продолжали пить, кто еще независимый от локдаунов, от потери работы, они употребляли алкоголь, опять же, пока... если не начинали пить в дозах, которые не вызывают запоев или прочих, но в последующем, по мере увеличения длительности потребления, по мере увеличения дозы выпитого, они опять приходили в состояние той или иной степени алкогольной зависимости.
А вот такой вот вопрос, совсем дилетантский и совсем в лоб. А может ли человек вообще жить без алкоголя? Вообще нужно ли это? Почему-то вот ведь человечество по всей своей истории всегда было с каким-то алкоголем. И причем это не зависело от культуры, это не зависело от того образа жизни. Это и на диких островах у людей что-то там бродят, какие-то фрукты, ну и так далее. Вот вы как считаете, как врач, можно ли жить вообще без алкоголя?
Ну, вы посмотрите на некоторые социальные страты, группы людей, которые алкоголь не употребляют вообще. Это взять людей в исламе. Скажу, мусульмане. Есть мусульмане, которые чисто по национальности считаются мусульманами, но они также употребляют алкоголь, как и другие конфессии. Но те, кто в исламе, они алкоголь не употребляют вообще. Нормально себе живут, и я не вижу у них никаких проблем, связанных с их адаптацией к внешнему миру. Они хорошо адаптированы, они принимают правильные решения, они имеют хорошие семьи прочные, и многие девушки, вот смотришь, девушка одела, как я говорю, эти самые халяльную одежду, и что она видит? Они чувствуют себя защищенными, они уверены в своем партнере, они знают, что он не будет пьющим, не будет страдать алкогольной зависимостью. В принципе, вот эти вот аспекты наверняка для многих важные в жизни. Староверы, которые вот с той же христианской религии, тоже они алкоголь не употребляют вообще. Другие есть категории людей, которые приняли решение не потреблять. И нельзя сказать, что среди них есть люди, которые потом себя об этом ругают.
Жалеют об этом.
Жалеют об этом, да.
Они об этом не жалеют.
Не жалеют никогда. Наоборот, многие пьющие говорят, вот лучше бы у меня была развилка по жизни, уйти вот это или уйти вот это. Я не выбрал тот путь, теперь я как бы с алкоголем нога в ногу шагаю по жизни, и отсюда все мои проблемы. А вот мои друзья стали там тем заниматься, да, они им не до алкоголя, они очень успешные, а я тут вот так.
А вот, как вы считаете, спорт может заместить вот эту зависимость? То есть вообще исключить из жизни?
Конечно, исключить из жизни нет. Но заместить в плане получения удовольствия от жизни. Ведь те, кто потребляют алкоголь, один из важных факторов, подкрепляющих их зависимость, является ощущение комфорта в жизни. Так вот, у больных алкоголизмом есть такой симптом – психический комфорт в опьянении. И когда человек вне опьянения зависимый, больной алкоголизмом, он испытывает противоположное состоянию комфорту – дискомфорт.
Ну, то есть, когда он трезвый, ему плохо.
Да, ему плохо.
Проще говоря.
Нельзя сказать, что ему что-то больно. Он чувствует себя разбитым. Нет, ему душевно плохо. Он, как есть такая поговорка. Не знаю, чего хочу, чего знаю, того не хочу. Вот он не знает, чего хочет, но это точно известно, что у него очень низкий уровень дофамина, который очень легко повысить ему лично, если он употребит алкоголь. Там уже выработался порочный круг дофаминовой зависимости. Тут чистая биохимия. Дофамин – это гормон настроения, нейромедиатор настроения. Чем его больше, тем человека лучше настроение. Он подпитывается различными элементами активности, и в том числе химическим методом, путем приема наркотиков, алкоголя, никотина. Вот это все вызывает раздражение дофаминовых рецепторов. Выделяется дофамин, человек ощущает или прилив удовольствия, радость,
работоспособность
от жизни.
Бывает.
Это уже у зависимых людей. Угу. У них работоспособность увеличивается, потому что у них исчезает дискомфорт. За счет вот этого у них возвращается работоспособность. Дискомфорта нет ни физического, ни психического, и человек становится работоспособным. А приемы дозы алкоголя или наркотиков вызывают всплеск выброса дофамина, человек возвращается сначала в нормальное состояние, потом при увеличении дозы он получает дополнительный дофамин уже как вознаграждение, какой-то элемент радости и удовольствия. Но сначала он выходит из глубокого минуса в ноль, для того, чтобы из дискомфорта вернуться в нормальное состояние.
Ну, а теперь возвращаясь уже не к самому процессу опьянения, а его последствия для организма. То, что это может привести вот к трагическим событиям на воде, ДТП, криминальные. Сводка этим же тоже пестрит. А вот уже для самого организма. Итак, проснулся человек на следующий день, у него так называемое похмелье, и идет эти отравления организма, и оно и длительное. А вот расскажите вот для наших слушателей, чтобы они услышали, может, кого-то это все-таки остановит, хоть заставит задуматься, что происходит в организме человека?
Ну, для человека, который одноразово принимает высокие дозы алкоголя, у него будет на утро не похмелье, а будет постинтоксикационный синдром. То есть наступает сначала по мере насыщения организма ядом, этиловым спиртом, угу. Интоксикация. Интоксикация протекает на фоне опьянения, то есть на фоне тех негативных процессов, которые этиловый спирт, воздействуя на различные органы, приводит к поражению их, к угнетению их деятельности. Человек психически, психологически ощущает и некоторые элементы приятные для него, поэтому он не замечает, что алкоголь действует на него губительно. Потому что то, что мы чувствуем, это не только то, что мы чувствуем. В этот момент многое происходит, как говорится, за ширмой. Алкоголь действует невидимым образом, невидимый враг. И он действует практически на все органы и системы. Совсем недавно было большое совещание в Минздраве России. И наш министр Мурашко пристально сказал взглянуть на проблему так называемых алкоголь-ассоциированных заболеваний. До 30% смертей в трудоспособном возрасте... Смертей, не просто заболевания, а смертей, вызванных этими алкоголь-ассоциированными заболеваниями, вызваны неумеренным потреблением алкоголя на уровне злоупотребления алкоголем, на уровне уже хронического алкоголизма.
А что это за заболевания?
Это те заболевания, которые провоцируются и усугубляются действием алкоголя.
То есть сердечно-сосудистые, например?
Сердечно-сосудистые, да? Алкогольная кардиомиопатия. Как следствие, это будет болезни сердца, сердечно-сосудистая недостаточность и преждевременная смерть на 10-15 лет раньше, чем как бы...
Должен был человек, в принципе,
Господь,
прожить.
Аллах запланировал для него. И таких заболеваний в разных сферах много. Тот же алкогольный гепатоз, переходящий в цирроз печени. Это алкогольная полинейропатия, которые вызывают очень раннюю инвалидизацию. Человек не может нормально передвигаться, у него страдают внутренние органы. Происходит парез мочевого пузыря, не может нормально опорожнять мочевой пузырь. Это все вызывает алкоголь. Ну и заболевания нервной системы. Во-первых, меняется психика человека. Есть множество терминов для этого состояния. Это и изменение личности по алкогольному типу, по эксплозивному типу, по депрессивному типу. То есть тут зависит от так называемого приморбида. Какой человек там был до того, как начал потреблять. Если был там такой подозрительный, то у него будет параноидный тип, он будет... Если выпьет, все, начнет всех подозревать, будет приставать ко всем какие-то нелепые требования предъявлять. То есть меняется психика человека. Если человек был такой немножко в себе, это будет шизоидный, аутичный человек, который может совершать совершенно неадекватные поступки, никто бы не сказал, что он это совершит. И человек сам потом в трезвом состоянии очень удивляется, разве это он сделал? И почему это он сделал, объяснить не может. Это изменения по эксплозивному типу. То есть, когда человек такой немножко вспыльчивый, раздражительный, а если выпьет, то вообще человек, которого переносить тяжело, это будет придираться, вступать в пререкания, распускать руки. Такие люди очень легко попадают в криминальные сводки.
Ну, вот есть такое выражение, белочка пришла, или чертей там видят. Это уже, по-моему, крайняя степень, да?
Ну, это не крайняя степень, это проявление... Опять же, токсического действия алкоголя на головной мозг, оно начинается не в крайней степени алкоголизма, крайне, но с третьей степени алкоголизма, а во второй стадии, то есть 10-15 лет регулярного потребления алкоголя для взрослого мужчины, это уже вторая стадия алкоголизма с запоями, с высокой толерантностью, там, до литра и более. Естественно, если человек в запое попьет по такому количеству алкоголя ежедневно, то там на 5-6 день он остановится, а на 7-8 к нему придет наша белочка.
Ну, вот все-таки хотелось бы вернуться к тому, что как-то я читала какое-то исследование, что, в принципе, последствия принятия алкоголя, это длится вообще несколько дней. То есть не то, что на следующий день болеть, то есть там продолжаются процессы в организме разрушительные.
Недавно было, нельзя сказать недавно, это уже известное исследование Института проблем алкоголизма, кстати, имени Елиника в Нидерландах, о том, что 30 грамм абсолютного алкоголя, ну, это примерно 100 грамм водки, действуют в организме на протяжении 18 дней.
Вот что-то около 2 недель я слышала,
да, удивилась. Да, 18 дней. То есть, если взять самые современные методы исследования, физиологические, патофизиологические, биохимические, провести эти исследования и сказать, вот этот человек потреблял алкоголь на этом протяжении или нет, вот 18 дней приборы будут улавливать, что человек алкоголь потреблял. То есть, если ты алкоголь потребляешь равными промежутками 2 раза в месяц, в любом случае твой организм находится под действием алкоголя. Люди многие спрашивают, вот какая безопасная доза алкоголя? Ну, во-первых, безопасной дозы алкоголя не существует. А когда следует бить тревогу? Ну, вот тут можно применить этот метод. Если вы выпиваете более 2 раз в месяц, то это уже повод бить тревогу.
Организм все время находится под действием алкоголя.
Да, организм постоянно находится под действием алкоголя.
Ну, мы сегодня больше с вами говорили об алкоголе, а наркотические средства и табак, курение, может быть, мы как-то отдельно поговорим для следующей нашей встречи. В завершении беседы, вот что бы вы хотели посоветовать родителям детей, подростков, именно сейчас, когда, ну, лето, правда, заканчивается, но все-таки дети у нас сейчас очень активные и живут такой насыщенной жизнью, и алкоголь зачастую присутствует в их жизни. Пусть даже не у детей, но у подростков точно.
То, что я говорю всегда, это имейте с детьми тесный душевный контакт, чтобы знать о проблемах ребенка, а не услышать о них тогда, когда об этом скажет милиционер, полицейский.
Сейчас полицейский,
инспектор,
да.
Инспектор ПДН или врач-нарколог. Вот если вы эти проблемы будете знать, вы вовремя начнете что-то предпринимать. И второе, показывайте личный пример отношения к алкоголю, наркотикам и табаку своим неприятиям этого. Если в семье никто не потребляет, не курит, не потребляет наркотики, алкоголь там не на почетном месте, возможно, я не говорю, что надо всем вот сразу бросаться в крайность там сухого закона семейного. Разные бывают ситуации. И ребенок, когда подрастет, он все равно встретится с ситуацией, где будет присутствовать алкоголь. Просто научите к нему относиться правильно, ну, нельзя сказать безразлично, знать о действии алкоголя, о тех проблемах, которые непременно возникнут, если будет потреблять алкоголь в будущем. Ну и, конечно, как программа «Максимум», стараться выработать человека отношение к жизни как к трезвому пути.
Спасибо.
Вам спасибо всем.
В студии был Степан Криницкий, заместитель главного врача по детской наркологии Республиканского клинического наркологического диспансера, главный внештатный специалист, детский врач-психиатр-нарколог Минздрава Татарстана.